Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что ФСБ задержала сегодня крупную террористическую банду. 31 участник террористической организации, запрещенной на территории России, Катиба Таухид Валь-Джихад. Члены ячейки осуществляли вербовку и переправку рекрутов в зону боевых действий. Поговорим потом про проблемы афганских беженцев, потому что Европейский Союз, конечно же, не хочет повторения миграционного кризиса 2015 года. После информационного выпуска поговорим про очередной скандал, который в Москве произошел. СМИ опубликовали видео драки пассажиров метро и родителей ребенка с аутизмом. Именно с такими заголовками СМИ сейчас выходят. Но если вы помните историю в Петербурге, когда женщина выгоняла детей с детской площадки, то здесь несколько иная ситуация произошла. То есть якобы там ребенок не вовремя не успел уступить место, на этого ребенка сели, родители сделали замечание, в общем, завязалась драка и так далее. И поговорим вот еще о чем, что закон, оказывается, имеет обратную силу, например, за границей. Потому что, если вы помните альбом Nirvana «Nevermind» с младенцем на обложке, так вот, спустя 30 лет младенец вырос и теперь подает в суд на оставшихся в живых членов группы и еще людей, которые распространяли вот эти вот пластинки, подал иск на группу за детское порно. Вот, требует с каждого там по 150 тысяч долларов. Наши координаты 7373948, телефон смс плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм для ваших сообщений, говорит и Москобот, и, конечно же, ютуб-канал «Говорит Москва». Он вам понадобится сегодня в 15.05. К нам придет замдиректора Центра исторической экспертизы государственного прогнозирования природы НБ Борис Якименко. Будем про борьбу с коррупцией говорить, будем еще много про что говорить. Сейчас о движении.
В движении.
4 балла показывает Яндекс. Движение в городе рабочее, но слегка напряженное. А к 7 часам Яндекс прогнозирует целых 7 баллов. 7373948. Может быть, где-то вы видите необычную пробку для 14 часов, для 2 часов дня. Поэтому позвоните, пожалуйста, и сообщите, где. 7373948. Это телефон прямого эфира по коду 8495. Смотрите, внешняя сторона Лосиный остров вообще по МКАДу очень тяжело. Там две аварии. По внутренней стороне пробка начинается от Осташковского шоссе и заканчивается в районе Ярославки. Есть затруднения тоже примерно от Дзержинки по внутренней стороне до съезда в Видное. Вот здесь пробка. Большая пробка на внешней стороне третьего транспортного кольца. Начинается она перед шоссе энтузиастов, идет через весь Лефортовский тоннель и заканчивается эта пробка в районе Ленинградского проспекта. Есть еще затруднения по внешней стороне, да, на западе. Пробка эта начинается от Шмитовского проезда и заканчивается, господи, где же она даже, она в районе Фрунзенской набережной заканчивается, так что будьте внимательны. Садовое кольцо, в общем-то, желто-красное, традиционная пробка от Курского вокзала сюда наверх к Сухаревской, и есть серьезные затруднения от Космодемьянской набережной по внутренней стороне до, соответственно, до парка Горького. Вот, так, вам придется здесь постоять.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну, несколько сообщений с пометкой «Срочно». Путин обещал обсудить идею о учреждении в России Дня Отца. И Путин же предложил 2023 год объявить Днем Педагога. Скорее всего, это тема, которую мы тоже будем обсуждать в дальнейшем. Но сейчас у нас верстка уже подготовлена, идем по ней. ФСБ задержала более 30 участников, а именно 31 человек. Террористическая организация Катиба Таухид Валь-Джихад, запрещенная на территории России. Спецоперация была проведена в Москве, в Новосибирской области, в Якутске и Красноярском крае. 31 человек, среди них и главари, и просто рядовые участники. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Что имеется в виду? Члены ячейки осуществляли вербовку и переправку рекрутов в зону боевых действий, занимались финансированием находящихся в Сирии участников террористической структуры, а также призывали к совершению преступлений террористического характера. ФСБ сообщили, что у задержанных изъяли запрещенную религиозную литературу, пропагандистские видеоматериалы, а также средства связи, электронные носители информации, банковские карты. Следствие возбудило уголовное дело. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, потому что, скорее всего, 31 человек, это только те, кого удалось на данный момент поймать. Сколько еще, мы не знаем, потому что террористические организации сейчас устроены таким сетевым образом. Валерий Киселев с нами, эксперт Национального антитеррористического комитета. Валерий Юрьевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, ну 31 человек, это, наверное, для одной спецоперации это много?
Конечно, немало.
А какова тактика все-таки борьбы с террористическими организациями в условиях их сетевой формы работы? Насколько эта работа осложнилась со временем?
Ну, дело в том, что наш национальный антитеррористический комитет, совмещая работу по профилактике, продолжает, как видите, работать очень активно по противодействию. Противодействие — это как раз вот именно почему арестовано такое количество людей, я могу предположение высказать. Потому что с одной стороны видно было, так сказать, уже определение в плане того, что преступление теми людьми, которые были арестованы, имеет законченное событие. То есть через наши, так сказать, правоохранительные органы было принято решение о том, что практически вот они уже, совершая преступление, вынесли, что называется, на поверхность окончательные какие-то свои поступки, которые можно доказать в суде. То есть их можно наказать за это именно через судебные, так сказать, действия. Поэтому были арестованы вот это вот немалое количество людей. Уверен, что существует еще огромное количество, так сказать, каких-то разработок, которые, так сказать, еще не доведены до логического завершения с точки зрения ареста. И поэтому таких людей, так сказать, мы можем ожидать большое количество. Кроме всего, те события, которые произошли в Афганистане сегодня, то есть вот приход к власти запрещенной террористической, так скажем, организации, оно способствовало и на вообще на всем окружении, в том числе и на российском пространстве, усиление вот этих вот, так сказать, структур, которые зашевелились, что называется, забеспокоились, задействовали там и так далее, и выполнили еще ряд каких-то шагов, которые последствием которыми оказалось, слава богу, так сказать, аресты.
Важно понять, Валерий Юрьевич, вот эти вот люди, которые задержаны, они используют территорию Российской Федерации как место для вербовки, то есть для появления новых членов или просто для вот этой вот работы и с целью отправки этих людей в боевые точки, или все-таки это люди, которые потом, значит, сначала они отправляли в горячие точки, там они набирались опыта, потом возвращались, и поэтому это представляет еще большую угрозу для территории России, правильно понимаю?
Значит, территория России ничем не отличается, к сожалению, в мировом пространстве с точки зрения того, что существуют определенные фигуры, люди со своими внутренними содержанием, там, так сказать, отношением к Аллаху, к Богу, к терроризму, к государству, против российского государства, за какое-то там другое государство и так далее. Точно так же, как и многое в мире все происходит. Информационное пространство сегодня очень активно используется всеми. Везде существует этот. У нас при нашей достаточной свободе, так сказать, людей на получение информации, мы имеем, в отличие от всех других, вот это вот, так сказать, вал вот этой информации со всех сторон. Вы знаете, что Китай запрещает там, так сказать, какие-то действия, другие страны запрещают. Попробуйте это сделать, допустим, в какой-нибудь мусульманской стране.
Информацию какого рода, в смысле, что вы имеете в виду?
Еще раз.
Информацию какого рода запрещают, что вы имеете в виду?
Информацию я имею в виду ту, которая, так сказать, вот есть, что называется, обычная информация, которая, так сказать, существует в мире. Так. И есть информация, которая целенаправлена на какое-то воздействие человека.
А, понятно. Вот
воздействие, допустим, на те же самые, так сказать, мусульманские какие-то устремления, мусульманские какие-то, так сказать, усиление ненависти к своему народу, населению, там, как угодно, государству и так далее, через то, что нельзя так жить, надо жить по-другому, вот смотрите, как там другие, так сказать, живут. Вот это вот я имею в виду. Во многих странах эти вещи не запрещены категорически. У нас это все-таки происходит согласно закону, но вместе с этим дают возможность все-таки побольше поговорить, больше свободы. Вот в этом я уверен, то, что свободы у нас больше, чем в любых других этих местах. Ту же самую Америку возьмите. Попробуйте сегодня поговорить там о коммунистах, о исламистах, там вам быстро это ласты-то скрутят.
Валерий Юрьевич, здесь еще важно понять сложности в текущей работе по поимке людей экстремистских взглядов, членов террористических ячеек. То есть ведь мы понимаем, что со временем тактика террористов, она меняется. А когда-то это, значит, там, собирали бомбы, устраивали какие-то вот масштабные теракты, захватывали самолеты и так далее. А сейчас, на примере там той же самой Ниццы, Берлина, мы видим, что это человек, который вообще ничем никогда не отличался, он где-то достал оружие, где-то взял нож и все, и пошел.
Нет, дело в том, что вы и правильно сказали, угу. И немножко, так сказать, есть нюанс. Дело
поясните
в том,
тогда,
что террористов, она не меняется. Как террорист должен, вернее, его направленность была уничтожение людей, общества, там, каких-то предметов там, и так далее, так оно и остается. Средства, которыми он пользуется, террорист, они все больше и больше распространяются. Там. Uh-huh. Да, действительно, нож, вот грузовик, вот там еще что-то такое появляется. Но все те же самые способы их, так сказать, воздействия на них остались, на голову, на душу, на, что называется, сознание человека. Точно так же и тактика борьбы против всех этих элементов продолжается и улучшается у нас, в нашем государстве, во всем мире, так сказать, все это происходит. То есть тактические способы борьбы с терроризмом продолжают усовершенствоваться, и все больше и больше, так сказать, они, как видите, влияют и играют, так сказать, как результат, положительный результат с точки зрения ареста и невозможности продвигать этих вот самых проклятых террористов в мире и выполнять какие-то задачи. У нас же, как видите, мало таких происходит событий, когда происходят какие-то преступления. Вот Казанский сумасшедший, полусумасшедший человек, схвативший ружье там,
да.
Такое, он то ли террорист, то ли полутеррорист, то ли такой, но который еще много вопросов, наверное, предстоит выяснить, почему это происходит. Но таких факторов мало, и слава богу, потому что наши органы работают, слава богу, хорошо, то есть успевают предотвращать. А вы представьте, сколько, какое количество ежегодно, ежемесячно задерживается в интернете, так сказать, профилактируется. Ведь профилактика, кроме задержания, еще происходит профилактика. Огромное количество, тысячи случаев профилактики ежегодно происходит таких людей, которые только первый шаг, что называется, ногу занесли на этот поступок, а их уже, так сказать, вычислили, определили.
Валерий Юрьевич,
и разговаривают.
Да. Вот здесь прям последний вопрос. А в данном случае возможности российских спецслужб, они ограничены тем, что вот ловятся, да, главари ячеек и участники. Мы же понимаем, что иногда из-за границы с этими людьми ведут координацию, работают какие-нибудь НКО, например, и так далее. То есть в этой связи механизмы какие-то есть?
Мы не только понимаем это, мы абсолютно точно знаем огромное количество, так сказать, этих вот линий,
да.
которые оттуда идут. С различных этих моментов из-за границы, и ближней, и с дальней, там и так далее, где миллионы, а может быть и миллиарды, так сказать, выделяются денег на регулирование всех этих процессов. Но все эти линии и элементы, так сказать, пытаются прослеживаться. То есть наши органы как-то отрабатывают. Но я надеюсь на то, что мы все-таки умело работаем в этом смысле.
Спасибо большое, Валерий Юрьевич. Валерий Киселев был с нами, эксперт Национального антитеррористического комитета. Еще раз скажу, что ФСБ задержала более 30 участников террористической организации. Спецоперация прошла в ряде городов в Москве, Новосибирской области, Якутске и Красноярском крае.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8! Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь проблема афганских беженцев. В Евросоюзе, во-первых, не хотят повторения миграционного кризиса 2015 года. Некоторые страны говорят, что готовы принять несколько человек, максимум несколько десятков. Мы не хотим заново пережить то, что мы испытали в 2015 году, заявил греческий министр по миграции. Пока я канцлер, этого не произойдет, прокомментировал Себастьян Курц. Перспектива приема беженцев в Австрии. В обязанности ЕС и Словении не входят оказание помощи всем на планете, кто бежит вместо того, чтобы бороться за свою родину. ЕС не откроет гуманитарного коридора для афганцев, сказал премьер Словении. Турция, которая в рамках миграционного пакта с ЕС приняла множество беженцев в прошлую волну, не намерена пускать афганцев, заявила партия Эрдогана. Тысячи афганских беженцев согласились приютить Уганду и Албанию. Госдеп при этом выразил обеим благодарность. Британия намерена принимать афганских беженцев по образцу сирийской схемы 2015 года, давать им визовую защиту на 5 лет, в течение которых мигранты смогут просить убежище. Глава МВД Британии заявила, что страна даст убежище 20 тысячам афганских беженцев, а США и ЕС призывают принять беженцев соседние с Афганистаном страны, чтобы только потом обсудить возможность их переселения на Запад. Николай Топорнин с нами, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Николай Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а что принципиально за 6 лет изменилось, что такие резкие заявления, как от Австрии звучат, как от Словении, например, 6 лет назад такого не было?
Ну, действительно, давайте не забывать, что в 2015 году практически все богатые страны Европейского Союза, и Австрия, и Франция, Германия, Бельгия, Голландия, Люксембург и другие пережили нашествие мигрантов, связанных с боевыми действиями в Сирии. И это были десятки тысяч, а для Германии это миллионы мигрантов и беженцев. Тут надо объединить их в единое понятие. И для них, конечно, это было своего рода такое потрясение по многим параметрам, включая экономические, да, что они оказались не готовы к тому, чтобы принимать такое большое число мигрантов, тем более поток был неконтролируемый. И сейчас, конечно же, они не хотят повторения этого сценария, потому что это может обернуться для правящих партий потерей популярности, потерей рейтинга. Мы знаем, что в некоторых странах, например, в Германии, в конце сентября стоятся выборы в Бундестаг, и естественно, что все партии хотят свой рейтинг поднимать, а не понижать.
То есть история с толерантностью, история с мультикультурализмом и гуманитарные вопросы, они уже уходят на второй план, тому причина вот этот вот опыт 2015 года.
Да, вы правы. Знаете, Европейский Союз не отказывается принимать мигрантов. Не нужно вот думать о том, что они теперь наглухо абсолютно закрыли границы для всех беженцев и мигрантов. Нет, вовсе нет. У них есть согласованная миграционная политика, есть согласованный миграционный план по приему таких людей. Но это, как они считают, должно проходить под контролем и быть регулируемым процессом, а не так, как это было в 2015 году, когда толпы людей непонятного происхождения, многие из них были без паспортов, так что невозможно было установить даже личность. Угу. Вот они ринулись через Грецию, через Италию, в центр Европы и, так сказать, заполонили все возможные места. Поэтому как бы сейчас вот такой опыт уже им не подходит, не годится, и они все хотят этого избежать, но принимать мигрантов они будут, опять же таки, именно контролируемым, да, чтобы они понимали, кто это, что это. Ну, наверное, это будет делаться так, как вот было организовано в Африке, да, будут некоторые созданы такие специализированные лагеря, где, ну, так нельзя их назвать фильтрационными, но, во всяком случае, в этих лагерях они смогут попытаться установить личность, да, потому что все-таки, давайте скажем откровенно, Афганистан – это и прибежище различных террористических организаций, той же Аль-Каиды.
Запрещенные, да. И кто сказал,
что боевики не смогут под видом беженцев проникнуть в ту же Бельгию или Австрию, или куда-то еще, и потом со временем начать заниматься там вот этой вот террористической деятельностью. Европейский Союз все это уже прошел, и теперь он не хочет этого повторения, они хотят быть очень аккуратными в приеме вот таких вот беженцев.
Но здесь интересный момент. Мы помним тогда, что Турцию обвиняли фактически в шантаже Европейского Союза. вот этим потоком беженцев. И в итоге Европейский Союз там и денег давал Турции, и все-таки этих людей принимал и так далее. Все-таки что показал предыдущий опыт? Это больше про деньги и про траты? Это про угрозу нестабильности и про потенциальный прием вот этих вот людей там, из экстремистских каких-то ячеек? Или это про невозможность ассимиляции этих людей, что действительно наносит определенный урон той общности, которая уже успела сложиться?
Ну, Евгения, я бы сказал, это все в комплексе. Вот все, что вы перечислили, все имеет свое значение. И все играет свою определенную роль. Где-то больше, где-то меньше. И терроризма боятся, и боятся то, что они нарушат действительно какой-то сложившийся баланс, в том числе культурологический. И то, что люди могут не интегрироваться вот, в европейское общество, потому что ну, ценности у христиан, у мусульман, там, у дуаистов, у кого угодно, все-таки они различаются. И прошедшие годы показали, что это не так-то просто происходит. И вы правильно говорили о том, что кто-то констатировал даже крах политики мультикультурализма в Европе.
Ангела Меркель, кстати, кто? Ангела Меркель,
да,
но еще много лет назад.
Ангела,
да.
Меркель, которая в это верила, которая в 15-м году открыла границы Германии, сказала, что мы, немцы, примем всех, кто к нам дойдет. Вот все туда пошли, но потом выяснилось, что вот этот вот миллион, он оказался не такой простой, и не все люди пришли в Германию с благими намерениями. Ну давайте скажем так, что ну, Германия какая-то обитель, да, или для того, чтобы люди там просто жили, получали все блага и ничего не делали. Нет, то есть немцы готовы помочь, но они хотят, чтобы люди пришли, работали, получали образование, учились, чтобы они не становились какими-то социальными элементами, тем более там не превращались в преступников. Абсолютно не нужно.
С вашей точки зрения, чем все-таки может обернуться такая, ну, все-таки по сравнению, опять же, с 2015 годом, жесткая позиция стран Европейского Союза по отношению к беженцам? Потому что получается, что с другой стороны переговорщик, который убеждает европейские страны, это Соединенные Штаты Америки. Вот, к чему приведет такая позиция ЕС, которая говорит, вот, да, но очень ограничено, и еще мы несколько раз подумаем?
Ну, знаете, сейчас пока еще рано говорить о том, что есть какая-то согласованная позиция Европейского Союза и США по вопросу приема мигрантов и беженцев из Афганистана. Они сейчас собираются как раз провести в ближайшее время саммит семерки, на котором могут какие-то определить стратегические решения, которых будут придерживаться все страны. Но давайте не забывать о том, что и Талибан не будет сидеть сложа руки. Он сейчас контролирует все внутренние границы, он просто-напросто может перекрыть весь поток беженцев. Вот они сейчас перекрыли Кабульский аэропорт. Это единственная возможность для афганцев покинуть Афганистан. И, по сути, все. Закрылась, да, вот последняя возможность. И также это будет происходить на внутренних границах. Ну, куда могут беженцы направиться? Ну, допустим, в Таджикистан, ну, предположим, в Узбекистан, в Туркменистан.
Они тоже границы сейчас
прикрывают. То есть соседние страны и близкие им. Ну, вы скажите мне, Узбекистан или Таджикистан готовы принять огромное число беженцев? Ну, да, они, наверное, могут принять там какие-то
родственников. Они усилили границы. Они усилили границы и проводят учения совместно с Российской Федерацией в качестве, ну, демонстрации.
Да, ну, Узбекистан все-таки принял вот приспешников Дустума, это тоже этнический узбек, то есть там этнических таджиков и этнических узбеков, наверное, они могут принять в ограниченном количестве, да, проверив их там на причастность террористическим организациям, всяким фундаменталистским, но, конечно же, они наверняка не будут принимать у себя пуштунов, например, да, или каких-то арабов, да, там в Афганистане тоже живет очень, так этому многонациональная нация, да, здесь нет. Там пуштуны, да, так сказать, составляют как бы большинство, но тем не менее там есть представители и других национальностей. Вот, поэтому наверняка они будут этот процесс отслеживать. Что уж говорить про Европу. Они уже нахлебались с сирийцами, с иранцами, с иракцами, да, вот во время этого знаменитого миграционного кризиса 2015 года. Ну и теперь они точно не хотят повторения этого сюжета вот сейчас уже, в 2021 году. Тем более давайте говорить о том, что пандемийные ограничения, я имею в виду коронавирусные ограничения, они еще не сняты, и многие страны их придерживаются, и тоже здесь, так сказать, существует проблема, как эти люди, может быть, они носители инфекции, может быть, они больные и так далее и тому подобное. Вообще никто не знает, что и как, что это за люди, может быть, даже без паспортов. Поэтому вот здесь должна, на мой взгляд, быть очень выверенный, сбалансированный подход к приему этих людей. Да, люди попали в сложную ситуацию, нужно им, очевидно, помочь. Ну и надо помогать так, не бросившись головой в омут, да. Нужно также помнить о своем населении и о тех проблемах, которые стоят перед каждым государством, в том числе и богатым. Наверное, из этого нужно исходить.
Спасибо большое, Николай Борисович. Николай Топарнин был с нами, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Еще заявление Владимира Путина по части, кстати, вот этого миграционного кризиса. Он говорит, западные партнеры настойчиво ставят вопрос о том, чтобы разместить беженцев в странах Центральной Азии до получения виз в США и другие страны. Значит, к нашим соседям можно без виз, а к себе они не хотят, задает вопрос Владимир Путин. 14.30 новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 мы продолжаем. Григорий говорит по поводу кризиса беженцев из Афганистана под предлогом, что их убьют талибы, просто хотят осесть в Европе. Григорий, а вы считаете, что кого-то из них, может быть, кто-то просто хочет именно осесть в Европе, и они в качестве повода говорят, что талибы их хотят убить? То есть вы считаете, что запрещенный талибан не хочет кого-то убить? Ну, как-то так. А люди просто так воспользовались, вдруг покинули свои дома, побросали, там, мужчин побросали, жены, детей. Жены хотя бы передавали военным младенцев, чтобы хотя бы младенцев увезли оттуда. Ну, то есть это просто так, да, отрывать от груди младенца, чтобы вот... Потому что, чтобы младенец осел в Европе. Но это как-то нелогично звучит. Нам надо двигаться дальше. СМИ опубликовали видео драки пассажиров в метро и родителей ребенка, как позиционируют в средствах массовой информации. У ребенка есть аутизм. Инцидент произошел 22 августа в вагоне поезда на станцию Румянцева. Кадры тогда еще появились в многих телеграм-каналах. 23 августа СМИ сообщили, что в поезде ехали родители, их 12-летний сын. В вагон вошли две девушки, молодой человек. Ребенку сказали подвинуться, но, не дождавшись, на него сел 17-летний юноша. Отец мальчика сделал ему замечание. В ответ получил оскорбление. По словам родителей ребенка, позже на платформе станции молодой человек напал на них, несколько раз ударив по голове мужчину, то есть отца этого мальчика. Сами родители, как позиционируют, опять же, СМИ, стали заявлять еще в вагоне, объяснять, что у ребенка аутизм. Вот, и, соответственно, потом завязалась уже между ними перепалка. Какую роль здесь, во-первых, играет диагноз, играет ли он какую-то, в условиях того, что просто ни с того ни с сего возник вот этот вот конфликт, который перерос в потасовку. Алексей Рощин с нами, социолог, ведущий эксперт фонда Центра политтехнологий. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а что это за взвинченность?
Ну, это не взвинченность, это здесь, думаю, сказывается... сказать, несколько факторов.
Да.
Один из такой чисто ситуативный, это все-таки, что у нас мы на грани перехода лета в осень, всегда такие переходы сопровождаются обострением у некоторых людей, которые, так сказать, вот, повышенно реагируют на изменения окружающей обстановки. Возможно, это сыграло свою роль. И второе, конечно, это то, что в данном случае имеет место появление такого известное достаточно явление, как ксенофобия. То есть у нас в стране, к сожалению, для нее создается достаточно такая плодотворная среда, и как бы нам фактически такое пропагандируется представление о том, что то, к чему мы привычны, то, чего мы всегда видим, и то, что нам кажется совершенно обыденным, то и есть самое правильное и единственное возможное.
Нет, а ксенофобия, то, что... это, а ксенофобия здесь в чем? Ведь как бы по, в том, что у ребенка какой-то диагноз или что?
Ну, конечно, реакция на аутиста. Аутист – это ребенок не такой. Мы слышали, было несколько случаев.
Да.
На площадке, да. То есть, когда у части людей, это, кстати, такая реакция, на самом деле, она древняя, инстинктивная, она вообще связана даже с самыми нижними отделами мозга, это то, что вот, видите, у обезьян, так сказать, особенно присутствует. Это то, что любое непонятное, любое то, что мы не видели, что мы не знаем, любое странное, оно потенциально опасное, воспринимается как опасное, и потенциально вредное. И поэтому от странного надо или убежать, или на него напасть и вкратце его уничтожить.
Ну, там, правда, Алексей Валентинович, ну, как выясняется, по хронологии сначала он не отсел, ну, как-то так, или замешкался, потом сел, а потом родители якобы объяснили, и вот это вот все пошло-поехало. Просто здесь, как у социолога, интересный момент. Мы понимаем, что подростки ведут себя там, ну, 17-16 лет, да, они ведут себя как-то очень, ну, часто демонстративно, не сдержанно и так далее. И люди взрослые тоже себя так ведут. Просто интересный момент, почему, казалось бы, все-таки незначительный какой-то конфликт, ну, как это там, кто-то замешкался, это все равно перерастает вот в такую агрессивную форму, уже из вагона вышли, уже вроде бы все решено. Нет, это продолжается, и в итоге сейчас разбирательство уже на уровне правоохранительных органов.
А это, кстати, тут даже может быть и еще одна особенность именно нашего, так сказать, постсовременного, постпанковского общества, скажем так, которое даже и не связано в данном случае с древними какими-то инстинктами, а именно связано с тем, что происходит с нами со всеми сейчас. Это атомизация, которая, к тому же, очень сильно усиливается цифровизацией. Мы же все сейчас, и подростки, и взрослые.
В параллельном мире находимся.
Да, мы все в параллельном мире, мы все жмем кнопки, мы общаемся с миром через экран смартфона, в лучшем случае через экран компьютера. И, соответственно, навыки именно общение в режиме, как говорится,
живое,
они постепенно у нас как бы стачиваются. Мы привыкли, что если нам какой-то человек не нравится, типа это многие сети нам очень это активно навязывают, такие варианты, кто-то нам не нравится, мы его просто забанили, стерли, и его как бы не существует для нас. И это вот такой как бы, очень для многих это и есть реакция на конфликт. Кто-то нам, так сказать, сгрубил, или сказал, что это не так, или посмотрел, или написал там неправильный смайлик. Мы привыкли к тому, что главное, что можно сделать, это просто его как бы вычеркнуть, убрать, и больше его никогда не видеть.
Как?
А, вот. А к сожалению, в реалии-то это получается далеко не всегда. И даже в такой, казалось бы, совершенно простой, там, обыденной ситуации, еще там для москвичей это лет 40-50 назад, какого-то конфликта в метро. Тут вдруг оказывается, что тебе не нравится подросток, и ты не можешь его просто забанить, чтобы его не видеть, и только если спокойно жить дальше. И вот тут у людей, как говорится, срывает резьбу. И срывает ее чаще всего именно потому, что люди потеряли навык решения конфликтов в нормальном режиме. То есть решение конфликтов таким образом, чтобы выйти из них с сохранением лица. Люди уже не понимают, как сохранить лицо. Они привыкли просто виртуально убивать оппонентов. И вот этот навык, он переносится в реальную жизнь.
Алексей Валентинович, как это преодолевается? То есть здесь получается какой-то процесс инволюции, что ли, происходит?
Ну, происходит так, что действительно это реально разрушает коммуникацию в реальной жизни. То есть люди, по сути дела, когда мы общаемся в виртуальном мире, у нас как бы всегда есть посредник. Посредник в виде вот этой самой, как бы, самой социальной сети, которая нам предоставляет инструменты реакции, инструменты такие, которых у нас в реале просто нет. Вот. И тут, я думаю, без некой такой глубинной коррекции своего отношения к жизни, без того, чтобы все-таки стараться из сетей вынырнуть и заново учиться общаться в реале, для многих не обойтись.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Валентинович. Принято. Алексей Рощин был с нами, социолог, ведущий эксперт фонда Центра политтехнологий. Видите, социолог, специалист в этой сфере увязывает все-таки потерю навыков коммуникации в режиме реального времени с тем, что люди очень много времени проводят в виртуальном пространстве. Ну, будь то в социальных сетях, будь то там в интернете, но в социальных сетях, конечно, больше, потому что там альтернативная форма общения, нежели общение с живым человеком здесь и сейчас. 7373948, телефон прямого эфира. Ваш способ подобного рода ситуации профилактировать, такие ситуации, избегать таких ситуаций, может быть, и вообще с ними справляться, потому что, ну, совершенно очевидно, что это ненормально. Один другого как-то грубо пнул, вторые начали объяснять, а он, там, значит, тот, кто пнул, продолжил выяснение отношений на платформе, теперь полиция проводит проверку. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. Не навык потеряли, а желание, все должно делаться так, как я желаю, говорит Алла. Ну, что значит нет? А что значит желание? Желание, понимаете, оно о том, я хочу этот навык в себе развивать или не хочу. А иногда даже форма человеческого общения подразумевает, что ты должен выполнять какие-то правила, даже если тебе это не нравится. Ты не должен в метро появляться голым, просто потому что это не принято. Даже если тебе жарко, даже если ты хочешь, чтобы ходить голым в принципе. Но это не принято в обществе. А вот в интернете, когда ты находишься дома и так далее, общаешься с человеком, ты можешь находиться в этот момент где угодно абсолютно. Вот. Я утрированный пример, конечно, привожу. Но в плане общения, конечно, здесь возникает вопрос. Ну хорошо, ну полиция. Ну полиция вот разберется в отдельно взятом случае. Будет там что-то, дело какое-нибудь там уголовное или административное, мы не знаем. Но сам факт ситуации, он ненормальный. Вопрос возникает, как эту проблему решать? Какое решение проблемы вы видите? 7373948, телефон прямого эфира. Хамство это и уверенность и безнаказанность, говорит Юлия. Вы знаете, а до безнаказанности, я думаю, что там аналитика даже не доходила до безнаказанности. Вот, потому что, ну вот, это же система, знаете, сдержек и противовесов. То есть сдержек не было. Условно, возможно, человек проявил себя в офлайн, да, в пространстве, в вагоне с другими живыми людьми ровно так, как если бы альтернативно он действительно забанил, послал бы на три буквы или еще что-нибудь в виртуальном режиме. 7373948, я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Дмитрий.
Да, Дмитрий, слушаю вас.
Ну, я бы, например, на месте того папы, которого, ну, если бы моего ребенка, да любого ребенка, если бы обидели при мне, моего ребенка, я бы, ну, во-первых, я бы сейчас стал добиваться таких мер карательных именно для этих, ну, как больше...
Для того, кто обидел мальчика, давайте так, для того, кто обидел мальчика.
Вот и ублюдками больше никак не назовешь. И добивался бы, чтобы, во-первых, моральную компенсацию обязательно с родителей. И, ну, если им там по 17 лет, уголовка им не светит, конечно. Но административку хорошую сделали бы им.
Административку хорошую сделали. Ну, как вариант, Дмитрий, возможно. Но это бы решило проблему? Или это решило проблему с одним взятым человеком? Просто, ну, представляете, сколько конфликтов, в принципе, в метро бывает. Вот. И люди их разрешают по-разному. Вот. Другое дело, что здесь, конечно, усугубление ситуации, и это действительно усугубление здесь и драматизма ситуации в том, что ребеночек с аутизмом, и вот это вот все пошло-поехало, якобы этот парень еще что-то оскорбительное ему сказал, то есть это тоже в СМИ сейчас пишут, что он там бросил какое-то слово. Вот. То есть все были вот на этих вот нервах. Но самое интересное, почему, мне просто удивительно, почему, в принципе, такая ситуация стала возможной, если изначально этого можно было бы избежать, но этого почему-то не избежали, в смысле, вот, ну, там, кто, да, что здесь, кто первый начал? Зачем надо было там пнуть или еще что-то сделать? Вот. Другое дело, что понятен, естественно, инстинкт любого родителя, когда чего ребенка обижают, и там сразу ответить, естественно. Вот. Хотя и понятна, наверное, реакция того родителя, который говорит, пошли, выйдем из вагона, не хочу ничем разбираться, ничего. Но тот-то догнал и начал, и продолжил, понимаете, в чем дело. То есть реакция родителей здесь могла быть и такой, и обе реакции понятны. Вот. Очень жаль, что никто из звонящих не смотрел видео, там чистая вина родителей мальчика, говорит Сергей Афонин. Он так трактует происходящее. Ну, не случайно же полиция проводит проверку, да? Другое дело, что сейчас даже разбираться, кто первый, кто второй. Если, например, вина не этого парня, а родителей этого мальчика, ну, к примеру, да, гипотетически. Но другой-то включился, понимаете, в чем дело? То есть кто-то закрутил эту ситуацию, кто-то закрутил вот этот вот нервяк и нервную обстановку создал. Что оно все вылилось вот в какие-то там, кто-то кого-то расцарапал, кто-то кому-то дал по голове, полиция теперь проводит проверку. Так, я бы не назвал виновником цифровизацию, я извиняюсь, но такие бескультурные люди. Хамы были всегда, даже среди 40-летних таких достаточно росли, не при СССР, когда не было интернета, банально нет воспитания, говорит Виталий. Идет такой период, когда люди поймут, что скандалы это ничего хорошего, начнут избегать и искать решение. Алла, я вас умоляю, никогда не наступит тот период, когда люди не будут скандалить. Вообще никогда. Другое дело, что каковы поводы для скандала? Повод, что место не уступил, такое тоже бывает. Повод, что грубо пнул, и такое тоже бывает. Но вопрос, почему, во-первых, это возникает, а во-вторых, как избегать все-таки подобного рода конфликтов? Меньше применения силы в интернете по ящику будет. Причем тут телевизор 26-й? Почему вы это все относите к тому, что по телевизору что-то кто-то показал, и поэтому люди теперь в метро так грубо просят там уступить место, и кто-то, например, не уступает или уступает медленно? тоже вопрос. 7373948, телефон прямого эфира. Смотрю, много как звонков, товарищи. А я и забыла, что у нас потом-то еще рубрика, а у нас еще одна тема осталась. Поэтому эта информация для размышления нам с вами.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мальчик с обложки альбома «Нирвана» «Nevermind» подал иск на группу за детское порно. Спенсер Элден, чью младенческую фотографию разместили на обложке группы «Нирвана», подал иск на музыкантов. Он утверждает, что его изображение в голом виде – это детское порно. Журнал, американский журнал «Variety» об этом пишет. Адвокат истца утверждает, что из-за того, что на обложке также была денежная купюра, ребенок выглядел как секс-работник. Обвиняемые намеренно продавали детскую порнографию со Спенсером в коммерческих целях и использовали шокирующий характер его изображения для продвижения себя и своей музыки. Ответчиками в иске указаны участники «Нирвана» Дэйв Гролл, Криста Новоселич, также вдова Курта Кобейна Кортни Лав, двое управляющих его имуществом, фотограф Кирк Веддл, художественный руководитель Роберт Фишер и несколько звукозаписывающих компаний, которые выпустили или распространяли альбом за последние 3 десятилетия. От каждого из них истец требует компенсацию в $150 000. И вот это, конечно, интересный момент. Так все-таки компенсация за то, что это как детское порно, или за то, что продавали, как ему это видится, или за то, что просто продавали, а, как говорят родителям, всего лишь $200 за эту фотографию заплатили, а самому младенцу ничего не заплатили. Вот, и теперь ему хочется компенсации спустя 30 лет. Ну, тоже странная история. Мне нужны юристы, которые могут проанализировать перспективность этого иска. А самое главное... А в чем там, простите, порнография детская? Вот в этом. Просто голый младенец и просто рядом купюра, и поэтому это детская порнография. А, ну, это очень странно тогда. А как назвать тогда, простите, Сикстинскую капеллу? А как назвать... Ну да, там, правда, доллары не изображены, хорошо. Как назвать произведение художников эпохи Возрождения, простите, где купидоны? Тоже голые мальчики с крыльями, вот, с красивыми кудрявыми волосами. Ну, очень странная история, на самом деле. 7373948, телефон прямого эфира. Так, на родителей своих... А, это что-то... На родителей своих пусть не забудет подать, они же деньги получили за его фото, говорит Юлия. Но все-таки мне нужны юристы, которые скажут про перспективы подобного рода иска. Nevermind, это вот альбом, который считался самым успешным у группы, он вышел, если вдруг кто не знает... 24 сентября 91 года, то есть 30 лет уже скоро будет. Вот, в январе 92-го альбом занял первое место в чарте журнала Billboard. В общей сложности по всему миру было продано более 30 миллионов копий Nevermind. То есть перспектива, в принципе, взыскания $150 000, наверное, не ограничиваются тем списком ответчиков, которые указаны в исковом заявлении представителей вот этого молодого человека, который спустя 30 лет... подал иск. Хотя, напоминаю, что в 2016 году или 2015, если я не ошибаюсь, этот же молодой человек, будучи 26-летним, повторил знаменитый снимок, и тоже в бассейне. Вот, там, правда, это все было снято, ну, просто у него был торс голый, и все. Вот, и сопоставляли две эти фотографии. То есть младенец, а с другой стороны, вот он уже подросший. Но так как мы живем в режиме новой этики, то, соответственно... было решено применить текущие нормативные акты к тому, что было когда-то. Я теперь боюсь, что девочка Марина из моей второй детсадовской группы вдруг объявится, подаст на меня в суд за харассмент. Я ее чмокнул в щечку в 3 годика, говорит Эндрю. Ну, понимаете, смех смехом, но по факту это вот та реальность, в которой мы с вами сейчас живем, та реальность, в которую мы с вами погружаемся. Пугает вас это или нет? Или вы считаете, что здесь есть что-то справедливое действительно? 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. 536-й говорит, ерунду какую-то подняли. Понимаете, 536-й? Вот года 3 назад я бы тоже сказала, что это какая-то ерунда, и человек, в общем-то, ну, просто хочет эпатажа. Но, глядя на все те иски, истории с харассментом и со всем остальным, это уже не так удивляет, на самом деле. Это действительно не так удивляет. Вот, и вы помните, как, и, например, представители российского не шоу-бизнеса, а эстрады советской, советского театра, тоже вот эта волна одно время была, вот, но потом это как-то все сошло на нет, но по факту здесь мы видим какую-то попытку применить практику новой этики в текущий момент и осудить то, что было 30 лет назад, напомню, просто младенец. Здрасте, Гурген.
Добрый вечер.
Да.
Видите ли, Спенсер Элдон должен уже доказать в первую очередь, что на снимке изображен он. Для этого ему нужно будет представить негативное изображение, как минимум. Иначе суд даже рассматривать не будет. Угу. Более того, господа из производящей фирмы, в том числе сам по себе фотограф, должен будет согласиться с тем, что действительно Спенсер Элдон изображен на этом снимке, и доказать факт...
Что это именно порно, 200... понимаете? Что... И что это порно.
$200 первое.
Так.
Второе, порно, очевидно. Значит, порно имеет в виду некий объект.
Угу.
Дело в том, что отдельно изображенный младенец объектом не является. Опять же, он должен будет доказать, что это он. И далее, пожалуйста, успешность зависит только от адвоката.
Понятно. Спасибо, Гурген, спасибо большое. Но это, конечно, интересно. Другое дело, понимаете, вы говорите про доказательства, которые работают в рамках текущего права, сформированного уже. Но так как у нас меняется этика, меняются общественные устои, то и... Есть вероятность, что и право тоже поменяется под это дело. В общем, сначала доводы, а потом право. Поэтому это, конечно, история любопытная очень. Будем посмотрим, чем она закончится. Перезагрузка сейчас, потом новости, потом умные парни.
Все о недвижимости. Перезагрузка. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Эксперты назвали оптимальный доход для погашения ипотеки в среднем по России – это 78 тысяч рублей в месяц. Специалисты Национального бюро кредитных историй отмечают, что имеется в виду размер ежемесячных денежных поступлений, при которых расходы на обслуживание ипотеки не превышают трети дохода. Больше всего на таких условиях придется зарабатывать заемщикам из Москвы – 168 тысяч рублей в месяц на семью. На втором месте Московская область, здесь надо получать 122 тысячи. На третьей позиции Санкт-Петербург с показателем 105 тысяч рублей. Россияне стали реже приобретать квартиры с инвестиционными целями. Число таких покупателей снизилось вдвое по сравнению с прошлым годом, отмечают участники рынка. До пандемии средняя доходность от инвестиций в недвижимость была на уровне 10-12%. В прошлом году она подскочила до 30% годовых, рассказал руководитель центра новостроек компании «Этажи» Сергей Зайцев. Но сейчас цены выросли, а число инвесторов исчерпалось. Прогнозируемый средний уровень доходности от вложений в недвижимость снизился до 5-7%, поэтому вкладываться в жилье инвесторы не торопятся. В Сочи ограничили строительство многоквартирных жилых домов. Депутаты горсобрания внесли изменения в правила землепользования и застройки. А возведение нежилых объектов площадью от 1000 квадратных метров в Сочи будет возможно только в рамках договоров о комплексном развитии территории. Новые требования касаются и земельных участков, расположенных под гостиницами. Их минимальный размер будет составлять не менее 10 тысяч квадратных метров. Кроме того, депутаты ограничили максимальную площадь индивидуальных жилых и садовых домов. Она будет составлять не более 300 метров, а высота не более 12. Насколько цены на порталах о недвижимости соответствуют реальным ценам квартир и в каком размере сейчас торгуются покупатели? Эксперты агентства «Простор недвижимость» отмечают наличие расхождений фактических цен купли-продажи квартир с заявленными на многих сайтах. Причем такие расхождения бывают как в одну, так и в другую сторону. То есть по некоторым квартирам покупатели получают достаточно ощутимую скидку при профессиональном торге, а по некоторым, наоборот, итоговая цена сделки может быть даже выше, чем заявленная стоимость. Эксперты «Простор» объясняют это явление двумя противоположными стратегиями продавцов квартир. Одни собственники выставляют свою квартиру в продажу, ориентируясь на максимальную цену предложений в районе, после чего сталкиваются с дефицитом спроса и планомерно снижают цену до того уровня, пока стоимость квартиры не станет привлекательной для рынка. Обычно такой процесс занимает несколько месяцев, и даже активный спрос не обеспечивает быстрые продажи. Обычный размер торга до реальной покупки – это 2-3% от цены. Если разница больше, то квартира обычно зависает. Другие собственники, наоборот, начинают рекламу с гарантированной привлекательной цены и уже на фоне активного спроса увеличивают цену продажи до максимально востребованного значения. В этом случае фактически получается торг на повышение, он бывает до 5% от цены. Это эффективно и по времени, и по итоговой цене, но только если это осуществляется профессионально. В иных случаях, наоборот, возможно получение покупательского негатива и срыв сделки. С какой цены лучше начать продажу или обмен квартиры, именно в вашем случае подскажут эксперты агентства «Простор недвижимость» в порядке предварительной и бесплатной консультации. Телефон горячей линии запишите 921-4901. По горячей линии эксперты «Простора» и сориентируют по стоимости аналогичных квартир и по возможным срокам сделки, а также по скрытым факторам, способным повлиять на цену или сроки. Телефон 921-4901, код Москвы 495, консультации бесплатны. 921-4901.
Все о недвижимости. Перезагрузка.